Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! В этот промозглый сентябрьский день сегодня с вами ведущие, значит, источающий свет, радость и позитив Владислав Игоревич Юртов.
Да, и почему ты грустный и, так сказать, и заикающийся, запинающийся сегодня, несмотря на свое природное красноречие, Игорь Николаевич Попов. Кстати, у нас в Петербурге погода, в принципе, хорошая, между прочим.
Вот у нас завтра, послезавтра вообще вот все три дня будет жаркая погода. Но, друзья, прежде чем начать приступить к теме нашего разговора, я бы хотел поздравить нашего солнцеподобного, светоизлучающего Владислава Игоревича.
Луналикова.
Сразу же он такой в дуальности существует. Солнцеподобного Луналикова Владислава Игоревича Юртова, с днем рождения. Мы вами очень гордимся, молодой человек. Вот. Вашей мудростью, вашей начитанностью, вашим непререкаемым авторитетом и, конечно же, вашей напористостью, характером и при этом открытостью и чувствительностью к нам, грешным людям, Владислав Игоревич. Так что с днем
рождения. Я снисхожу иногда, да, ты прав. Иногда я снисхожу до грешных людей.
С днем рождения у вас.
Спасибо тебе большое, дорогой друг и брат, за поздравления. Действительно, сегодня у меня тот самый день.
Вот. Тот самый день. Слышишь, какая для меня честь поздравить тебя в прямом эфире. И я думаю, что все наши дорогие слушатели присоединяются к моим поздравлениям, друзья. Вы можете поздравить Владислава Игоревича лично, написав ему письмо. Ему будет очень и очень приятно. Как будто Владислава Игоревича здесь нет.
Кстати, ты знаешь, я в своей жизни поздравлял в прямом эфире людей с днем рождения неоднократно. А вот меня впервые поздравили.
Вот, эфире. Видишь?
Да еще почти наполовину в моем эфире.
Да, так что вот так вот. Вот все когда-то бывает в жизни в первый раз, друзья.
Да, спасибо.
И так как у нас такая, в общем-то, такая прекрасная возможность, такой прекрасный повод, значит, пристать к Владиславу Игоревичу, то у нас к вам с Владиславом Игоревичем будет разговор. А какой у нас есть разговор к вам, вот на какую тему. Как относиться к тому, что не молодеешь?
Тематический, вот надо сказать, разговор, тематический.
Тематический, да. Не молодеешь, смотришь на себя, да. Знаешь, как в одной известной российской комедии герой Станислава Любшина в своем монологе говорит: вот подойдешь утром к зеркалу, посмотришь в него, ну, чистая обезьяна, да? Дальше я не буду продолжать. Дальше будет реклама спиртных напитков от героя. Да? Так вот, почему, как относиться к тому, что не молодеешь? Почему люди стесняются своего возраста? Мы попробуем сегодня потроллить эйджизм, так ставший популярным. Для меня загадка вообще, в чем прикол всего этого дела. Попробуем поговорить о кризисе среднего возраста, кризисе младшего возраста, кризисе старшего возраста и вообще о всех возрастных кризисах сегодня. И вы присоединяйтесь к нам, пишите нам в комментариях, вот как относиться, как принять свой возраст. И есть ли, например, у вас такое вот ощущение своего возраста? Как вы к этому относитесь? Как с этим справляетесь? Пишите нам в комментариях. Владислав Игоревич там, значит, строчит уже, видимо, ответы на поздравления.
Я не буду говорить, что я строчу, но ты меня спалил немножко, да, строчу, да. Да, друзья, кстати говоря, я бы хотел узнать мнение ваше, не важно какого возраста, потому что мне кажется, что иногда молодые люди, ну, там, возраста, там, 20, тоже вполне способны испытывать стресс, скажем так, от, вот, собственно говоря, от взросления, от того, что они становятся молодыми, моложе. И ваше мнение, как бы вам не хотелось скрыть это от нас, пожалуйста, все равно пишите в комментариях, прежде чем поставить лайк и сделать репост. Да, напишите комментарии, как вы относитесь к тому, что не молодеете, становитесь старше, может, какие-то изменения в вашем теле происходят, непонятно, я не знаю, там, которые вас не очень устраивают. Короче, будьте с нами сегодня откровенными. Ради моего дня рождения. Хотя бы.
Да, да. И цитируя великий роман Александра Дюма «Пер», «Три мушкетера», когда де Тревиль спросил, вот сколько ж лет вам, юноша, что вы так боитесь, что ваша жизнь проходит мимо, он сказал, много, сударь. 18 это, да?
Ах, много, сударь, много. 18,
да. Ну, это как бы в песню превратили потом, да, эту цитату. Ну, да, 18 лет, кажется, что жизнь проходит мимо тебя. В 25 лет, мне кажется, себя чувствуешь на волне, а может и нет, в конце концов. Ты чувствовал себя? Ты помнишь свои возрастные периоды или возрастные кризисы, Владислав? Я еще вот сегодня, можно тебя же поэксплуатировать, ты у нас сегодня такой вот ювеляр. Вот, кстати, да. Открой нам секрет, сколько тебе сегодня шиндарахнуло-то?
Мне всего лишь 43.
О, да, все впереди, слушай, так
сказать. Да, слушай, я помню, когда мне было, когда я учился в классе, наверное, в 8-м, в 9-м, у нас был, ну, соответственно, 11-й класс, и эти ребята почему-то были очень как-то великанисты все, очень великанисты. Не знаю почему, я был не маленьким, я тебе должен сказать. Даже в 8 классе, хотя нет, в 8 классе я весил-то всего лишь 65-70 килограмм, да, всего лишь.
Сказал мечтательно, Владислав.
Ну, сегодня у меня 125-123, конечно, мне хотелось бы хотя бы соточку вернуть себе свою. Ну вот, я смотрю на этих ребят, здоровенных, там был еще один парень, паренек по кличке Мамонт, ну вот. Хотя в нашем классе тоже был Миша Федоров по кличке Мамонт. Ну вот, и он, они такие...
Мне кажется, у вас, это, у вас что-то в школе такое витало, да, такое здесь, мезозойское такое.
Животное, это животное, да. Ну вот, и это были огромные ребята, я смотрел на них и думал, господи, какие они старые. И большие. Ну,
это правда. Слушай, я помню, я запомнил один разговор, был такой новогодние каникулы, я сидел под елочкой, там, как сейчас помню, листал Есенина почему-то. Вот,
мне было, ну, там... Знаешь, если ты скажешь, что ты листал учебник физики, я бы удивился, а вот Есенин меня вообще не удивляет ни разу.
Да-да-да. Вот, и, ну, там, что-то там лет 10, может, у меня было. И я помню, запомнил этот разговор, потому что он, видимо, как-то врезался в память, что мама говорила, вот там сидела тетя Тома, наши друзья просто пришли в гости, и там женщины сидели, мужики, как всегда, там, значит, на кухне о своем, о суровом, о машинах, так сказать, и так далее. Вот, о работе, а женщины о своем, о женском, и мама говорит, я 40 лет праздновать не буду, я такая старуха. Я думаю, господи, маме не было тогда 40 лет, я это помню.
Понимаешь? Слушай, мой папа в 45 слышал, чтобы ты понимал, в 45 слышал на пенсию.
Ну, военный, правильно.
Да. А муж моей сестры вышел на пенсию в 36 лет, потому что он участвовал в боевых действиях. У него там год за два или год за три, я уж не помню. Он много участвовал в боевых действиях. И я думаю, вот я вчера об этом подумал. Мой папа вышел на пенсию в 45 лет. Ё-моё.
Вот так вот.
И это для меня был такой, знаешь, это для меня был такой взрослый, бородатый мужчина. Такой, знаешь, уже такой весь, ну, из себя. Слушай, мой друг близкий, папа моего называл, господи, Эдипом, да. Потому что он любил, у него был такой, знаешь, вязаный из верблюжьей шерсти длинный халат без рукавов. И он в нем выходил курить. Он бородатый. Помнишь же, Корягин, по-моему, играл Эдипа, да, если не ошибаюсь? Да, Корягин?
Ну, он вообще играл не Эдипа, он играл Сократа.
А кто же Эдипа играл? Я не помню. Ты скажи мне, не помнишь?
Царь Эдип? Нет, я помню очень хорошо этот...
Нет, не Эдип, значит, я путаю, значит, да. Там, Сократ. Мудрец какой-то. Сократ,
да, которого отравили.
С пятном на лице он такой, по-моему, был, да, в этом фильме?
Да.
Да, Сократ, значит, да, я перепутал. Значит, и мой папа был такой, знаешь, у него борода, у него был этот халат без рукавов, из рыбьей шерсти, длинный, вязаный. И он выходил курить, и Леха Труфанов, мой друг лучший, он просто восхищался. И он с нами, надо, заговаривал, там, да, общался с нами. И мы, значит, ему друг, который старше меня был.
Не сходил со своего возрастного Олимпа к вам.
Да. Нет, а мой друг-то был старше меня на 9 лет, минуточку, да, лучше. Ну, вот,
серьезно?
Ну да, взрослый, и Леха Труфанов просто восхищался папой, говорит, он такой вот типа спокойный, мудрый. И да, как бы, и я сейчас 43 года, но это ж, ну...
Где твоя борода, хочет он мне спросить, в конце концов?
Где моя борода, где моя мудрость и спокойствие папина, да. И вот это вот все.
Да. Вот. А наши, между прочим, слушатели присоединяются к моему поздравлению, и замечательный наш общий уже друг «Конь в пальто» пишет: Владислав Игоревич, Владислава Игоревича, с днем рождения, хорошего здоровья, мудрости и сил от Бога в служении. Продолжайте жечь.
Вот, спасибо большое. Здоровье бы точно не помешало, совершенно точно.
Это, да, да. В наши-то юношеские годы с нашими старческими болезнями. Так вот, значит, а как относиться к тому, что не молодежь? Вот ты помнишь вот какие-то... мы все про родителей говорим, а про свои вот возрастные какие-то... Помнишь, вот какие-то рубежи возрастные для себя, и, б, возрастные кризисы. Вот были у тебя возрастные кризисы? Нет, как ты их переживал-то в своей жизни?
Лет в 16-17 я поставил себе цель определенную. Чего я хочу достичь к 25 годам. Мне казалось, что это очень-очень далеко, вот 25 лет. И когда наступил 25 лет, в какой-то степени я их достиг, в какой-то степени нет. У меня была одна забавная цель, я несколько целей поставил, чтобы у меня был счет банковский на 100 тысяч долларов в 25 лет.
В 25 лет он очень необходим.
Да, счета в банковского на 100 тысяч долларов не было в 25 лет. Но тем не менее, к этому возрасту я у себя уже купил автомобиль новый в салоне. К этому возрасту я купил себе уже квартиру в Подмосковье. Ну, вот. Поэтому в каком-то смысле я какие-то цели достиг в своей жизни. Ну, вот. Но тем не менее, нет. Это был первый кризис, потому что мне, когда наступило 25 лет, я понял, что я ничего не достиг, что у меня вообще ничего нет. Просто ничего нет в моей жизни. Я нищий, нищеброд.
Видишь как? Я в 25 лет безумно влюбился и в 26 лет женился.
В 26 лет у меня родился уже второй ребенок, братан.
Вот так вот. Ну, я
второй,
как бы...
Второй,
да. Я такой был старый, мудрый и понял, что раньше 25 туда соваться не стоит.
Ну, я только вчера слышал от одной девушки, знаешь, странное мнение, что раньше 30 лет ни в коем случае нельзя...
Вот, про эйджизм мы обещали, да? Вот, я не знаю, сейчас или не сейчас. Я могу сказать, что я как-то смотрел интервью у Федора Бондарчука, и вот он говорит, ну вот, типа, все говорили про кризис среднего возраста, я тут смотрю, там, 30, нет, 35, нет, там, вот, там, 40, нет, и тут 45, как-то свалилось на меня, я ничего не сделал, мой отец, мои годы и так далее. Вот. У меня, собственно говоря, какие-то кризисные... Я помню какие-то кризисные моменты. 18... Я так смутно помню, но помню, что мне все вот как-то... знаешь, меня больше не возрастные какие-то вещи, да? Меня все время... Не знаю, тебя задевало это, не задевало, но к тебе в 18 лет ты очень хочешь быть взрослым. Да?
Вот, давай над этим поговорим. Давай паузу сделаем. И, во-первых, мы сначала с тобой определимся со словом эйджизм. Во-первых, да. Правильно мы оба понимаем его, одинаково ли его с тобой его понимаем. Угу. И, может быть, не все знают, что такое эйджизм из наших слушателей.
Да, эйджизм, давай.
Я понимаю это как дискриминацию по возрастному признаку.
Да, это так и есть. Да,
не, причем неважно, по маленькому возрасту или по большому, это дискриминация по возрастному признаку.
Да, негативный стереотип в отношении людей какой-либо возрастной категории, да.
Вот ты сказал, что в 18 лет тебе хотелось быть очень взрослым, и это очень сильно похоже вот на мою историю, потому что, как я тебе уже говорил многократно, я начал зарабатывать в 16 лет, да, в 19 лет у меня уже, и в 20 лет у меня был уже собственный бизнес, и я, ну, я пацан, понимаешь, я пацан, я реально пацан, я весил тогда там 90 килограмм, понимаешь, а не 123, у меня, соответственно, черты лица, и я пытался быть взрослым. Ну, то есть казаться. Я одевался в соответствующую одежду, такую черную, строгую, какую-то кожаную, куртки, какие-то черные брюки, черные водолазки, да. чтобы максимально...
Черный, мне кажется, черные водолазки — это прям признак 90-х вообще был.
Ну, конечно.
Я тоже ходил в черной водолазке, пока она у меня уже... Ну, прям не было.
Не вытерлась.
Да, стало похоже, значит, такой тельник революционного матроса на баррикадах. Знаешь,
такой... Я помню, знаешь, кстати, по поводу 90-х и бандитизма. Я помню, как-то как раз в этой кожаной своей куртке, толстой, знаешь, из свиной кожи. У меня барсетка кожаная, черные брюки, черные туфли, черные носки, черная водолазка. И я, значит, со съемной квартиры еду со своим старшим, самым старшим сыном, с Артуром. Я его отвозил к своим родителям, ну, типа, в гости. Я, значит, ловлю машину, типа такси, ну, попутку, значит, еду, и водила со мной, знаешь, он даже как бы привет мне не сказал, он ничего не сказал, он только спросил мой адрес, я сел, и он прямо, знаешь, как мне фильм «Бодров, брат 2 в Америке» напомнил, знаешь, помнишь, таксист, все люди как люди, там, кстати, Юрий Стоянов озвучил этого таксиста.
Да-да-да, Юрий Стоянов, да.
А я с ним, кажется, познакомился именно в тот период с Юрием Стояновым, лично познакомился, вот именно в тот период времени, ну, вот, и... Таксист сходу начал, значит, говорить, ну зачем же вы бандитствуете? Ну, я все понимаю, конечно, но вы же там то есть он меня изначально принял, значит, за бандита какого-то, да, и начал со мной диалог, которого я как бы, ну то есть, как будто мы 5 минут назад, значит, его прервали, и он решил его продолжить. Я говорю, мужчина, а почему...
Секундочку, хотелось бы уточнить.
Да-да-да, но самое интересное, в барсетке у меня лежал. Они будут говорить, что...
Не надо.
Да.
И сливай весь компромат в начале эфира, да?
Хотя уже за давности улет, так сказать. Ну вот, и это... Да, я пытался быть взрослым, потому что у меня были деловые отношения с людьми гораздо старше меня. И как-то мне хотелось... Мне казалось, что я на их фоне выгляжу просто каким-то мальчиком-пацаном. Ну, что и было в действительности. Ну вот. Я хотел как-то подтянуться до них. То есть стать старшим. Хотя бы
вот, да, вот видишь, в 18 я это замечал в окружении, ну, понятно, такие мужики, я попал в 18 лет, я не поступил на ИСТФАК, я, значит, иду работать, человек, который не поступил на ИСТФАК, куда он может пойти работать?
Я пошел конечно, электриком.
Вот, электромехаником по ремонту службы кабельных магистралей я пошел с лопатой, и вот и там такие мужики, ну, все, пацаны. И там вот четкое деление, такие матерые мужики, которые после работы там, ну, либо идут домой, либо пьют, да. И пацаны такие, соплей, что вообще в жизни, ну, ничего, оботретесь, знаешь, там, вот такой вот. Угу. Это понятно, да, особенно ну, на определенной там ступени социальной, тоже все ясно, да, тут идет, человек самоутверждается. Вот я, во-первых, знаешь, я к самому эйджизму, мне кажется, вот этот термин сегодня, во-первых, стал безумно популярным, и он потерял свою, что называется, семантику. То есть вот он совершенно теряет в этом. Я помню, что меня, знаешь, что поражало? Сколько бы тебе в церкви не было лет, вот именно в церкви, да, когда я пришел в церковь, меня поразило, что это все тащится в церковь, прям вот очень. И причем мне кажется, что в церкви это все гипертрофировано. Не знаю, это у меня такое впечатление, или, может, ты тоже замечал? Или не замечал, наоборот, скажешь, что это фигня, это все, и все ты там себе надумал, да? Вот сколько ты это, знаешь, так вот... Я очень понимаю, потому что есть люди-наставники, у меня есть... В церкви были и есть наставники, слава Богу, кто-то уже в вечности, кто-то, слава Богу, еще живой и служит Богу. И, знаешь, вот такое вот снисхождение, ну, юноша, ну, там как бы, вы понимаете, причем неважно, сколько юноша, 35, там, 40 лет, юноша все, понимаешь? Ощущал ты это или нет?
Слушай, в моей первой церкви, в протестанстве, в которой я оказался, было немножко наоборот вообще. Угу. Или, вернее, не наоборот, а по-другому. Холостой мужчина или холостой парень, он мог быть и до 40 лет Васькой.
Угу. А, такой там понебратство, да, да,
да. Да, да. Но если ты даже в 19 лет женился, ты сразу же становился Василием Степановичем. Вот такое было отношение.
Забавно, да.
Есть... Да, оно потом пропало со временем, да, но это реально. То есть 19 лет, ты безусый пацан, ну, как бы ты никто вообще еще, да, но ты женился, все, моментально, к тебе по имени отчеству обращаются в церковь. Угу. Вот такая штука была.
Да, у нас, видишь, вот в той общине, в которой я сейчас, там пастор просто, там были, представляешь себе, что сейчас пасторы, там люди, которые, ну, молодые, да, ну, как молодые моего возраста, ну, один из пасторов чуть помладше, другой чуть-чуть постарше, ну, это мое поколение примерно, да, и у нас первый пресвитер церкви, первый пастор, он поставил очень четкую, он всегда очень четко поставил, он ко всем обращается по имени-отчеству, ко всем, без разницы абсолютно, вот, и на «вы». Да, а там был, ну, представь, пасторы, которые, вот молодые пасторы, которые сейчас пасторы, да, их помнили там чуть ли не с молодежи или с воскресной школы. И так, ну, подходили, говорит, ну, мол, да, там, я не буду говорить там имена, но там, предположим, ну, Васек, да, угу. Вот, и прям пастор, он четко выстраивал, показывал, что, ну, там показывал свое уважение, да, и меня это очень, знаешь, меня это подкупило по-человечески. Мне очень понравилось, что со мной при этом мы могли перейти, мы общаемся на «ты», и настолько это уже привычно, что мы даже в личных сообщениях пишем там «Илья Юрьевич», «Виктор Анатольевич», «Игорь Николаевич», понимаешь, угу. Хотя мы прекрасно, ну, понимаешь, мы дружим, да, мы такие близкие друзья в церкви, и я это очень ценю, когда в церкви такая близкая дружба, открытость, поддержка, то есть вот такие вещи ощущаются, да, но вот... такой, иди, мол, ты там как бы сынок. Я думаю, что знаешь, как, почему еще проявляется? Ну, понятно, что там сходит проповедник, без разницы, сколько ему лет. Ну, не то, что без разницы, он там условно молодой. Что значит условно молодой? Где-то до 60 или до 70, не знаю. Условно молодой может быть проповедник. И к нему сразу же идет человек, который, может быть, лет на 10 старше, да? И, так сказать, с назиданием. Вот. Как ты к этому относишься?
Я к этому отношусь очень плохо. И знаешь, вот ты сейчас сказал про имя отчество. Я впервые встретился с таким отношением в военной среде, в академии, в военной, где папа мой служил. Где вот он был там, в одной лаборатории научной, работал математической в рамках академии. И они все там обращались друг к другу. Они все друзья. Много лет служат вместе, десятками лет, да? Но они все друг к другу обращались по имени отчеству, но на «ты». Дмитрий Владимирович, вот лучший друг моего папы был в академии, Дмитрий Владимирович, да, непосредственно начальник, они все, и это, мне так и было странно, знаешь, по имени отчеству, но на «ты». А потом, когда я сам поступил в военное училище, у нас был начальник училища, генерал-майор Корякин, удивительный мужчина, очень похожий на, рисунки Наполеона Бонапарта, прям одно лицо, прям одно лицо. И он ко всем нам, к пацанам, генерал, да, если обращался, подходил, он на «вы» и господин курсант. Угу. Вот только так, понимаешь?
Ну, а мне кажется, есть здесь профессиональный этикет, влияние профессионального этикета, да, внутри, вот он настолько выстраивает отношения, что ты в жизни продолжаешь как-то ему
следовать. Да. Поэтому... И на самом деле это большое влияние как раз генерал-майор Корякина было. Mm-hmm. Не офицеры внутри нашей батареи, которые были, знаешь, через слово «мат», через слово там, да, mm-hmm. некоторые из них говорили, а они, в принципе, даже не замечали. «Равняйсь, но! Смирно!» Вот это все, потому что у них это все проявлялось.
Связка идет, да, связка.
Да.
Ну, потому что там как бы команды не связаны. Насчет этого я тебе тоже расскажу историю.
А вот командир батареи, майор Рыбакидзе, он был таким же, как Корякин, тоже на «вы».
Вот, я как раз, если какие-то такие армейские эти вспоминать, я помню, что у нас был прапорщик, который, ну, мат – это действительно, это непосредственно, это очень важная лексическая единица в его жизни была. Без нее ничего не случалось, он не сможет ничего объяснить. И, понятно, построение, ему нужно докладывать. И он выходит, и там было видно, как для него мучительно, это обеднение лексического строя своей жизни.
Примитивизация.
Да, и он там говорит: «Товарищ полковник, разрешите доложить?» Там было видно, что он как-то вот как-то это все рвется, и он напрягает всю свою силу воли, чтобы вот таким быть, да? Ну вот, давай вернемся к нашему возрасту. Вот, как ты думаешь, это искусственно, Иджи? Потому что, понимаешь, что бы ты сейчас ни сказал, например, ты сказал, что в молодости ты иначе воспринимаешь эти книги, или иначе воспринимаешь эти фильмы, да? И тебя сразу же обвиняют в эйджизме.
Слушай, я не знаю, я думаю, что слово «эйджизм» появилось относительно недавно в нашей,
стране. Да, буквально лет 5 максимум.
Да, но ты вспомни вот эту советскую замечательную, значит, штучку, фразу, да, «молодым везде у нас дорога, молодым везде у нас почет».
«Старикам везде у нас почет», да.
«Старикам везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Да,
«молодым везде
у нас дорога, старикам везде у нас почет». Даже эта фраза, она каким-то образом дискриминирует, ну, честно говоря, на мой взгляд, ну, вот... А что, молодым почет не нужен, что ли? Я
еще могу понять. Здесь, видишь, мне кажется, мы часто транслируем свой какой-то негативный жизненный опыт на вещи, которые... изначально, которые позитивны. Да, то есть вот здесь позитивно, потому что, ну, типа, да, здесь есть какое-то, что, ну, мол, мы старики, мы уже отжили свое, нам только почет, да.
Вот. Дорога нам не нужна уже никогда.
Дорога уже, какая у нас тут дорога? Пенсия, так сказать, приусадебный участок, помидоры, теплицы, так сказать, картошечку копать, там, окучивать.
Знаешь, у меня приятель был в Швейцарии в 90-х годах, в конце 90-х годов, впервые в своей жизни, и он там от одной женщины пожил, получил... по мордасам, значит, сумкой. Но... В трамвае. Знаешь, за что? Он ей уступил место в трамвае.
Я считаю, что это какие-то уродливые вещи.
Чем оскорбил ее дважды. Он двойное оскорбление. Во-первых, он поднесся снисходительно к женщине. Mm-hmm. Во-вторых, к пожилой женщине. За что получил очень сильно от нее сумку.
Ну вот смотри, моей дочери... очень мы медленно уезжаем в другую тему. Ну, эйджизм как бы предполагает, да. Мои дочери привыкли, то есть я свою младшую дочь, и я объясняю, я всегда объясняю, да. У меня есть, ну, например, там, я в свое время молодым людям объяснял, они говорят, что это за вот эти платочки вот эти все в пиджаке, ну, это прям какой-то вот, ну, тавизм какой-то. Что вы ходите, как, ну, не знаю, как... Это как наркобароны из голливудских боевиков.
Из 70-х годов.
Да, типа из 70-х годов. И я объяснял, я говорю, понимаете, в одном из фильмов Роберт Де Ниро очень хорошо это объясняет. Да? Он молодому человеку, он говорит, тоже там начал, да это все, вот эти платочки, что вы прям? Он говорит, это последний, понимаешь, это последний остаток рыцарства среди мужчин. У него должен быть всегда платок, чтобы он мог подать ее даме, когда она внезапно от переполняющих чувств может заплакать. Да? Это такой вот остаток рыцарских времен, рыцарства. Да? И я объяснял недавно младшей дочери, почему я все время подаю руку. Она еще, ну, не прям, она же как непосредственно так прет. Я говорю, стой, ну ты же леди, выйди красиво. Даже из автобуса, даже из маршрутки, выйди красиво. Я объяснял, я говорю, знаешь, почему это делается? Не потому, что ты не можешь, не потому, что мужчина не уважает твое право самой выйти из автобуса. Или считает, что ты настолько немощна, что ты из автобуса даже одна выйти не можешь. Нет. Понимаешь, все это началось с прекрасных для нас загадочных времен туманных, когда... дамы носили невероятные платья, в которых очень легко было запутаться, и из кареты им очень сложно было выйти, в то время как сюртуки и мужские платья были удобные и быстрее. Они, в общем-то, были ориентированы на конные поездки, да, чтобы быстро вскочить на коня и поехать. Да? И поэтому джентльмен, значит, сударь, он, выходя из кареты, он подавал даме и помогал ей сходить, тем более, что часто там ни асфальта, ни брусчатки не было, как ты понимаешь. Да? Были дощатые помосты и грязь. И этим самым он просто помогал даме, прорубал дорогу. То есть это, опять же, остатки рыцарства. А мы это сейчас воспринимаем, то есть мы, я имею в виду, что вот в обществе, это как-то воспринимаем. Это унижение. Ничего унизительного нету. Во-первых, это такие... прекрасные культурные остатки от той эпохи, когда ну, мужчина ощущал себя мужчиной, а женщина ощущала себя женщиной. И это вполне естественно, мне кажется. Да? Но это, конечно, не имеет отношения, скажем, к нашему вопросу о возрасте. Но вот эти вот вещи, мне кажется, они очень... Мы что-то очень важное теряем, когда мы начинаем во всем видеть, значит, унижение, принижение и так далее.
Ну, справедливости ради сказать, иногда оно присутствует, да, опять же, если возвращаемся к эйджизму, совершенно точно к молодому пацанчику будет...
Ну да, я согласен, он
есть. Он может быть профессионалом высокого класса, правда, да. Гораздо образованней стариков там, да, ну или взрослых людей в этой фирме, в этой компании, или в этом, не знаю, там, институте исследовательском какого-нибудь. Ну,
к нему да? Как пацану будут.
А к нему будут как пацану, да. И да, причем не важно, что он говорит. Возможно, он говорит гениальные вещи. Но эти гениальные вещи не будут восприниматься гениальными только потому, что они сказаны безусым пацаном. Угу. Например, ну это факт. А старику не дадут места какого-нибудь там, какую-нибудь работу не дадут, только потому, что он старик. Да? Хотя он может...
Да, согласен.
У него уникальный опыт за спиной, но ему это место не дадут, потому что он старик.
А потому что, видишь, есть какие-то ну, стратегии. Я смотрел, как-то помню, смотрел одно ток-шоу, где тема была, это высшее образование. Вот нужно высшее образование для карьеры или нет? Или это атавизм такой, да? И я видел, что там представители крупных, например, IT-компаний, динамично развивающихся, говорили о том, что мне нужны молодежь. Она как бы вот деятельная, а все эти... Говорит, молодежь, он имел в виду, что до 30. И он говорит, потому что они будут обучаемы, а эти все, вот, все, они сидят, ничего не хотят и так далее, понимаешь?
Мы столкнулись с этой ерундой, знаешь, моей жене 45 уже, она чуть старше меня, и она вышла из декретного отпуска 2 года назад только, она была в декрете, и вот она решила устраиваться на работу. И каково же было ее удивление, и, естественно, это оскорбительно.
Конечно, да.
Когда она пишет, значит, ищет резюме всякие там на HeadHunter, где-то еще там, знаешь... И там
до 40.
Как будто она в 42 года уже, блин, знаешь, вот, ну, все потеряла. Значит, она очень крутая тетка у меня, моя жена во многих отношениях, да? Ну, вот, гораздо круче, чем я. Ну, вот, и она так оскорбит, она говорит, почти со слезами на глазах, Влад, ну как же, ну что это за ерунда, ну как так-то? Типа все, что ли? Жизнь закончилась 40 лет у человека. Он уже не профессионал, он уже не специалист.
Я, знаешь, я помню, когда я искал работу, значит, и тоже ходил по собеседованию, я пришел в одну крупную российскую компанию на, значит, редактор сайта, да, на вот позицию редактора сайта. И там такое сейчас модное было стрессовое собеседование, да, там, то есть на тебя давили, значит, все время давят, вы хотите в компании... Я говорю, я не выдерживаю, если честно. Видимо, я-то, собственно, прям своей реакцией провалил это собеседование, от чего я получил огромное удовольствие, честно. Вот, от этого провала. Это, наверное, первый один из немногих провалов, который я вспоминаю с удовольствием. Я такой оставил, ну, как бы остановился, я говорю, знаете, молодой человек, если в вашей компании все такие дураки, как вы, то я не хочу. Ну, встал и ушел. Там, я знаю, некоторые мне рассказывают, что там чуть ли не в лицо там, значит, могли там воду вылить, посмотреть, как он среагирует там на это и так далее. То есть, ну, таких забавных...
Если бы мне вылили в лицо, значит, я бы тоже провалил собеседование.
Вот, но на меня не выливали, но вот такое вот я помню. Ну, это, кстати... Мне кажется, что тебе не кажется ли, что многие вещи, которые связаны, ну, вот у нас связаны с комплексами, с возрастными комплексами, да, там я стар или я слишком молод, скажем так, да, они часто спровоцированы социумом.
100%, конечно, 100%. И я думаю, что на самом-то деле даже тот самый пресловутый кризис среднего возраста у мужчин, по крайней мере, в нашей стране, да, он связан 100% с общественной установкой. Потому что мужчина какой-нибудь в Швейцарии, в какой-нибудь Японии в 45 лет или в 50 лет, он совершенно точно 100% не считает себя человеком за бортом второго сорта. Наоборот, ну, про Японию ты лучше меня знаешь там, да?
Ну, да.
Наоборот. У тебя только начинается жизнь в 50 лет.
Нет, на самом деле там, я знаю, я разговаривал с одним юристом, который переехал, ну, это еще лет, может, там, 15 назад он переехал в другую страну, не буду говорить, в какую, да, и вот он, здесь он юристом работал. Я говорю, слушай, а как ты вообще живешь-то, я не могу понять. Ну, то есть он до 4 утра в офисе, до 4 утра в офисе, он приезжает домой, несколько часов спал, и там к 11 он уже, так сказать, я говорю, как, ну, у тебя же сложная работа, это постоянные документы, да, это работа вот с этими, с проверкой документов, с правовыми актами, вот этим всем делом, да, ну, он такой корпоративный юрист был, а он говорит, у нас все так, у нас люди, ну, то есть до 40, там, может, 5 лет они так пашут, а потом просто, ну, как бы зарабатывают много денег и выходят, грубо говоря, там, так сказать, вкладываются куда-то, да, там, в какие-то ценные бумаги и так далее, и все, и живут. Ну, то есть, вот они ездят по миру, так сказать, и все, и ничего не делают, грубо говоря, да. Угу. И может, они становятся старшими партнерами, там, приходят на работу, там, в 12, там, так сказать, им предоставляют, там, документы, они, там, проводят совещание, побудут несколько часов и уходят, да. То есть, вот такое, но я не представляю, как можно в таком режиме к 45 годам быть нормальным человеком биологически и психологически.
Ну, у них в любом случае, у них в тех самых странах, которые ты упоминаешь, и медицина на другом уровне совершенно, да, и все остальное, поэтому и питание, и все такое остальное, и спортом они занимаются, наверное.
Для людей определенного достатка может быть, но насчет медицины сильно преувеличено, да.
Ну, может быть, да. Но опять же, смотри, допустим, если мы возьмем даже нашу большую страну, но другие регионы, Кавказ, ну, в данном случае Северный Кавказ, да, а в бытность Советского Союза еще и Центральную Азию, там вот этого самого эйджизма, который был на территории европейской части России.
Ну, конечно, вот да.
Если к детям относились уничижительно, то к старикам совершенно точно нет. Ты, переходя какую-то грань возрастную, ты становился там аксакалом каким-нибудь, да, там, чуваком, к которому приходили за советом мудрым. Да? То есть ты в любом случае не был выброшен из жизни, да, к себе не относились. Ну,
а, кстати, там у нас же существует огромное количество, знаешь, такой мифологии по поводу, опять же, Кавказа и вот, ну, такого условно-консервативной культуры, да, такой закрытой часто культуры консервативной. И там, значит, считается, что вот там молодежь там никуда, всем правят старики, значит, женщина там ни во что ставится и так далее. У меня мама с Кавказа, да, я просто, ну, видел и знал все это. И все это часто... Да, это другая культура абсолютно, но там, ну, но там реально действительно к пожилым относятся иначе. И пожилой человек действительно может это сказать, там к нему нужно прислушиваться. И первое слово дают прежде всего, да, пожилому человеку.
И лучшую еду едят за столом пожилые люди.
Да, да, и потом, вот я помню, разговаривал с человеком, и он говорит, все, а у нас, ну, знаешь, такой, у него такая кавказская семья, но в Москву переехавшая, да. И мы что-то там сидели, что-то там в кафе, там все. Он говорит, ребят, все, мне пора, 7 часов вечера. Я говорю, куда тебе пора, 7 часов вечера, ты что? Он говорит, я должен к ужину обязательно, ну, быть, как штык. Я говорю, что ты, как, ну, я не знаю, что ты прям маленький, что ли? Он говорит, понимаешь, ты просто не понимаешь, у нас семья. Я могу... приехать, я обязан приехать к ужину, прийти к столу. Я могу там посидеть 20-30 минут, сказать, я не хочу есть, и идти куда хочу. Но как бы я должен проявить уважение. На этом все строится в семье. И меня это тогда поразило, на самом деле, да, потому что в нашей семье, может быть, традиционно было несколько иначе все, да. И вот эти вещи, мне кажется, они связаны не только с нашими... многие вещи с нашими предрассудками. Вот что, о чем я хочу сказать. Mm-hmm. Многие вещи связаны с нашими предрассудками. И вещи по отношению... То есть сформировавшиеся какие-то мифы вокруг возраста, они начинают работать в обратную сторону. Может быть, когда-то это действительно был какой-то социальный механизм, очень важный, чтобы помогать, наоборот, да, существованию общества. А сейчас он работает в другую сторону. Да? Мы начинаем, мы там, ты заходишь в интернет, и тебе там 50, не знаю, там текстов, материалов, видео, коучеров и психологов о том, как преодолеть кризис среднего возраста, и ты прям думаешь, ну вот сейчас, вот, а, вот это что-то уже началось, да?
Наверное, это он и есть.
Мне кажется, нет, у тебя нет такого ощущения?
Я только буквально вчера об этом говорил с одним из наших психологов, да, в проекте «Формула семьи», там, позавчера, о том, что, как мне кажется, некоторые болезни, болячки, ну, придумываются, как бы, да, то есть психолог пишет книгу, или там он тебе внушает, что у тебя должна быть эта проблема, да?
И включается твоя соматика, да?
Да-да-да, и ты как бы, и все, она у тебя появляется. То есть ты жил нормальной жизнью, и тебя начинают все вокруг убеждать, значит, в том, что
никогда у тебя... Никогда не было, и вдруг опять, да.
Да-да-да-да-да.
Так,
вот, мне реально так кажется. Да.
Мне кажется, вот, да, вот. Ты отвис уже.
Слышишь? Я подвис, почему-то, да. Я у себя не вижу. Мне кажется, да, что нас иногда убеждают в том, что... Это, знаешь, это такая же фигня... Ой, извините, пожалуйста. Когда человек начинает читать атлас, анатомический атлас какой-нибудь, или, значит, вот этот, знаешь, вот это есть классификатор болезней, МБК или МДБК, как он там называется, я уже забыл уже.
Джером, клапка Джером, да, читав большую британскую медицинскую энциклопедию, я нашел в себе признаки всех болезней, кроме родильной горячки, да?
Да-да-да. И вот это все и начинается. Ты находишь все эти болезни, эти признаки, да, симптомы всех этих болячек, то же самое, мне кажется, с психологией. То есть ты жил нормальной жизнью, вдруг тебе начинают втюхивать какие-то идеи, и ты уже начинаешь сомневаться, а здоров ли ты, да, ну, а все ли у тебя хорошо? Ну, нет. Мне кажется, что... Можно обойтись и без кризиса среднего возраста, если ты нормально, правильно оцениваешь себя и жизнь вокруг себя.
Давай к причинению добра вот приступим. Как принимать свои... вот как в молодости, ты с высоты, с Эвереста своего опыта, Александр Ильич, сегодня, свой день рождения, можешь не зайти и рассказать, как в молодости вот, принимать свою молодость как естественную, возможно ли это, да, что нужно делать, и как не париться по поводу того, что тебе уже шиндарахнуло не 18, а впереди подагра, ревматизм, артроз и прочие прелести.
Типун тебе на язык, конечно же, да.
Ну, я лишь о своем.
Да. Мне кажется, что тут нельзя самому с этим справиться. В любом случае надо менять общественное отношение к этим вопросам, потому что даже если ты будешь себя чувствовать там, в 16-17 лет способным творить великие дела, и вполне может быть, почему нет. Я только несколько дней назад прочитал про одного человека, который в 15 лет... Он был настолько уже крутым программистом, что он там, знаешь, облапошил некоторых граждан своей страны на миллионы долларов, да? Миллионы.
Почему-то программистов все время с хакерством связывают.
В данном случае мы говорим о хакере, да. Ну вот. Или там человек, который в 15 лет изобрел способ очистки океана, да, пластикового мусора. Ну вот, какой-то, я не помню, не из Норвегии.
Это кто-то лучше, мне кажется.
Да. Вот, да? Но к тебе будет отношение как вот к сосунку. Да? И как бы ты ни пытался по эти двери пробивать, тебя будут все равно дискриминировать по твоему возрасту. То есть это не только проблема этого мальчика, который должен научиться принимать свой юный возраст, но и проблема общества, которое должно с уважением, которое не должно смотреть на возраст, а должно смотреть на суть того, что делает этот человек. Если он действительно говорит грамотные вещи, то надо с уважением относиться к этим вещам и к его возрасту. Не думать, что раз тебе 15 лет, значит, ты недочеловек, недосущество какое-то.
Мне кажется, это закладывается в глубоком детстве, это закладывается еще начиная со школы. Я, будучи да, мужем учительницы, я вижу, как она строго и уважительно относится к своим ученикам, да, и ученики... Знаешь, вначале же, когда она пришла в школу, уже в таком не в обычном учительском возрасте, обычно там сразу после там, 23-24 года, сразу после педагогического университета, там, да, приходит или после там, всяких там, педагогических училищ, если учитель начальных классов, да, ну, в общем, после педа приходит, она приходит, пришла в этом, и она очень строго, она целый год выстраивала взаимоотношения, да, там были распущенные классы, классы, которые, ну, там, манипулировали учителями, педагогами, да, педагоги бедные, забеганные, замордованные вот этим огромным количеством обязанностей, ответственностей, не всегда могли справиться с этим, там, родители, которые подогревали это все, и понятно. И она все это выстраивала, да, и в конце концов вот как бы выстроила, и уже ее ученики, они понимают, что да, она строгая, да, она требовательная, но вот при этой строгости и требовательности у нее невероятное уважение к ним, как личностям, как ученикам, как тем, кому она доверяет определенной ответственности. У нее пацаны реально заботятся о девочках в классе. Да? У нее девочки, ну, как бы в основном, я не говорю, что это идеально, там, конечно, они ссорятся, есть, там, у нее моя любимица, там, в ее классе, Луиза, такая из армянской семьи, такая вся вот такая вот, да, такая, она, ей нужно вот обязательно что-то делать, да. Ну, и она, я помню вот этот случай, когда жена попросила написать на листочке, что вы можете сделать, какой вклад вы можете сделать в класс, там, значит, вот в общественное дело, и, ну, и Луиза там написала: могу втащить. Я таких очень люблю, да. Такие очень деятельные.
Кстати, знаешь, да, извини.
Да-да-да, говори.
По поводу, опять же, обращения на «вы», мой когда сын средний пошел в школу, я несколько месяцев к его одноклассникам, а я был постоянно в школе, тусовался там, да, я несколько месяцев к его одноклассникам, пока мы не познакомились, на «вы» обращался. То есть эти первоклашки, а я с ними на «вы» разговариваю. Ну, вот потому что меня так вот научили, да.
И это потом мне кажется, что вот это закладывается именно в таком возрасте, и если мы не будем закладывать в школе, и если учителя все время говорят: да вы ничего не знаете, сидите в своих смартфонах, они и будут сидеть в смартфонах, ну, честное слово, создать такие условия, чтобы они совсем не сидели, потому что они придут домой, они будут там сидеть, и родители вместо того, чтобы заниматься часто детьми, ну, иди поиграй, иди посмотри телевизор, да, вместо того, чтобы почитать книжку и так далее. То есть, если мы не будем создавать вот этот на своем уровне вот эту здоровую социальную среду, здоровую ментально, интеллектуально, духовно здоровую среду, где будет уважение, где ребенок будет знать, что он не всегда виноват, он имеет право сказать, что он не виноват, да, и имеет право сказать свое мнение, к нему прислушиваются, где есть культура диалога, он будет эту культуру нести дальше, да, он будет с бескультурием сталкиваться, но я вообще всегда считаю, что чем больше культуры ты сам несешь, тем больше ее вокруг тебя, ты сам ее созидаешь. Вот я уже много раз, я помню, что тебе рассказывал про у нас электромеханика, который ко всем по имени-отчеству, и он приучил всех по имени-отчеству говорить, ну просто приучил, и он говорит: уже лучше смиритесь, уже назовите его по имени-отчеству, и все, вот и все, мне кажется так.
Юрий Кириллович, фамилию называть не буду. Меня первый, кто начал называть, по-моему, практически по имени-отчеству, и я как-то, знаешь, не мог это на себя примерить. То есть, ну, кто, сколько мне лет, сколько ему лет, да, а он ко мне: Владислав Игоревич.
Не, я к этому, наверное, привык вот в той среде.
Я привык других называть, да, по имени-отчеству, я не привык, что ко мне обращаются по имени-отчеству.
Не-не, ко мне тоже так же, да, и поэтому это очень здорово. Ну что ж, подытожим, друзья, Владислав Игоревич. Твои.
Подытожим.
Эйджизм, секреты.
Эйджизм зло, друзья мои.
Согласен,
зло.
Да.
Уважайте возраст как юный, так и пожилой. И ни в коем случае не пытайтесь оценивать человека, его способности, его навыки, его профессиональные какие-то компетенции, его место в этой жизни, только исходя из того, что он слишком юный и слишком стар. Он в любом случае человек. Опять же, возвращаясь к религии, я сегодня слово «грех» ни разу не произнес, но скажи другое слово, да. Любой человек несет в себе образ Божий, и как минимум это является основательной причиной для того, чтобы уважать его вне зависимости от его возраста.
И перестаньте говорить, что молодежь грубая, невоспитанная, вот, просто покажите, как вы ее любите и уважаете, и молодежь будет намного воспитанней, намного открытий для вас. И мы сломаем все эти искусственные ограды друг с другом. Спасибо, что, друзья, вы были сегодня с нами. И Владислав Ильич, спасибо. И с днем рождения тебе еще раз.
Спасибо, всем пока. Всем пока.